Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Наш сегодняшний гость – Ираклий Чалабаргия.
Ираклий Чалабаргия, 51 год, советник председателя Национального винного агентства Грузии, фриланс-консультант по винному маркетингу, владелец винной торговой марки «Веддог». Живет и работает в Тбилиси, Грузия. Увлекается вином и людьми. Жизненный девиз – «Живи сегодня и не будь слишком серьезным».
Добрый вечер. Сейчас у нас вечер здесь, в Грузии. Я приветствую вас всех. И да, и в эфире, и я…
Представьтесь, пожалуйста. Кто вы, чем вы занимаетесь?
Да, сейчас у меня был ремуаж. Я сделал моих пятнатов. И потом у меня была загвоздка в интернете, и поэтому у нас была загвоздка, это моя вина.
Ну, бывает.
И, да, бывает. Сейчас мы в эфире. И, да, я Ираклий Чалабаргия. Я был руководителем департамента маркетинга Национального винного агентства грузинского вина. И где-то 10 лет. И занимался стратегическим маркетингом продвижения грузинских вин. И в 2020 я сделал свое вино, очень маленькое производство. У нас есть виноград Картли, виноградный сорт Пино Нуар, который был сажен при Советском Союзе. Пино Нуар и Пино Блан. И это у них этому сорту есть как бы история где-то 40 или 50 лет. И я решил, чтобы сделать это вино. Очень маленькое производство, очень маленькое, 2000-3000 бутылок, и я все продаю здесь, в Грузии.
Давайте к вашему вину этого... вернемся чуточку позже. А для начала вот хотелось бы узнать побольше, что такое вот это Национальное агентство Грузии, как оно было создано, когда, чем оно занимается, чем вы там занимались и какие, собственно, вот успехи на этом деле у вас были.
Да, это Национальное агентство вина Грузии, это как бы представитель при Советском Союзе. Вы же знаете, что было под государственным опекой. Это винное производство, там виноградники, все было под государством. И были там департаменты вина, и один из департаментов вина, чая, там всех. И потом, когда был после Советского Союза, монополия вина Грузии уже создалась как государственное агентство. У нас сейчас агентство вина, агентство туризма, агентство под государственной опекой. И это агентство... Главная функция этого агентства, это первый раз, это две главные функции. Продвижение вина по маркетингу и продвижение и как бы сохранение качества грузинских вин. У нас есть государственная панель дегустации. Все вина на экспорт должны пройти на эту государственную дегустацию. И это одна из самых главных функций этого агентства. Вторая функция – это продвижение грузинских вин на международные рынки. И когда это было создано, где-то эта функция была приложена где-то в 2012 году. И мы уже начали готовиться, как бы создать стратегию маркетинга, чтобы мы продвигали грузинские вины на международные рынки. Эти рынки, как и мы создали эту стратегию на рынки английские рынки, на американские рынки, на азиатские рынки и на европейские. Сейчас и мы как бы создали контракты там на эти конкретные рынки, на эти рынки, у которых есть компании по продвижению вина, маркетинговые компании. В Германии там самые главные компании, которые занимаются продвижением вина международных вин на этих рынок. В Германии, в Англии, которые есть консультанты, консультанты вин. И мы создали программы с этими. Они это называется Masters of Wine, MW. И мы создали эти программы вместе с ними в эти конкретные рынки программы для продвижения грузинских вин по маркетингу, чтобы создать наше восприятие на этих рынках.
Вы можете вот рассказать про какие-то черты одной из этих программ? Там, условно говоря, что собой представляет программа продвижения, например, на Европу?
Да, наша главная как бы, суть продвижения грузинских вин – это вина кфеври, amber wines, янтарные вина, вина, которые делаются в кфеври. Это наш самый главный как бы локомотив продвижения грузинских вин, потому что это был наши вина, грузинские вина, исторически. Эти вина у нас, как вы знаете, у нас исторически где-то 7-8 тысяч лет истории вина повсюду. Но вина сделаны в кфеври на мезге и на вина, на виноградники, виноградные сорты, белые виноградные сорты, которые сделаны на мезге. Не красные, но белые. Но мы это выдерживаем на мезге. Это называется amber wine, как янтарные вина. Потому что когда мы выдерживаем вина на мезге, белые вина, это как бы традиционный подход виноделия Грузии, чтобы делать белые сорта, виноградные сорта на мезге.
Ну, это я понимаю. То есть главное, да, что вы продвигаете то, что грузинские вина имеют очень древнюю традицию, то, что они делаются в кфеври, и то, что, ну, как бы есть вот это вот...
Белые сорта.
И феномен, ну, собственно, amber wine, выдержанный на мезге. Это я понял. То есть, Белые сорта. Да. Что вы продвигаете, я понял. Мне бы хотелось понять, как вы продвигаете.
Как? Как это, ну, вы знаете, потому что эта традиция у нас очень на много лет. Каждая семья Грузии до этого, до сегодняшнего дня, каждая семья делает свое вино на доме в этом методе.
Я уточню свой вопрос. Да. Как делается вино в Грузии, я понимаю, и наши зрители тоже понимают. Но я хочу понять, как вы продвигаете на европейском рынке ваше вино? Как, то есть какие вы именно инструменты используете?
Так и мы продвигаем, потому что эта традиция у нас уже очень многие годы. Это традиция, когда мы говорим, что это традиция, это значит то, что каждая семья в эти 100 или 200 или 300 лет эти вина делают для своего потребления, на свои дома.
Что конкретно делает агентство для продвижения вина? Вот какие она инструменты использует?
Первый инструмент – это так, что у нас есть история вин кфеври. Это кфеври, феномен кфеври. Это первый инструмент. Второй инструмент – это делать вино белые сорты на мезге 6 месяцев. И до этого и после этого эти вина продвигаются как оранжевые, как янтарные вина.
Как продвигаются? Это, что конкретно делает агентство? Вы связываетесь там с Master of Wine, вы с ними договариваетесь, чтобы они делали какие-то дегустации, вы помогаете им какие-то выступления делать, вы их приглашаете в Грузию, чтобы они посмотрели своими глазами, как это делается, вы кому-то взятки даете для того, чтобы в магазин его поставить.
Никаких,
вот дайте мне... Вот, я специально вас провоцирую такими словами, я понимаю, что...
Такие взятки мы не делаем.
Да, я специально провоцирую вас. Я хочу просто понять, какие инструменты используют агентство для того, чтобы вино появилось там на том или ином рынке, чтобы его покупали.
У нас традиционная взятка, то, что ты называешь взяткой, это взятка янтарное вино, это взятка уже. Потому что это никто не знает, не знал, кто это. Янтарное вино, это использовалось долгую мацерацию белых виноградных сортов, и в Квеври, или там в цистернах. Это не, просто это мацерация белых сортов вина, долгая мацерация. Это есть взятка.
Я понимаю, что такое янтарное взятка. Вино. Знаете? Мне интересно, как вы людям в других странах, в Европе, в Азии, в Америке, это продвигаете?
Это есть взятка, потому что у нас это традиция. Всем интересно это. Что это янтарное вино? Что это такое? До этого... До 30 лет. Никто это не знал.
Как вы делаете так, чтобы люди узнали? Вот это мне непонятно. Какие вы проводите мероприятия? Чем вы пользуетесь? Как вы делаете так, чтобы люди узнали?
Первую очередь это выставки, международные выставки, где мы это продвигаем это вино. Это первый. Второй канал это, что мы продвигаем, что приглашаем вайнбайеров Грузии и медию Грузии и делаем винные туры здесь. Это второе, это категория продвижения. Мы приглашаем медиа, винных медиев здесь, чтобы эти вины здесь они дегустировали и встречались с виноделами здесь. Это и с медиа, и с байером. Но как бы уже эта категория янтарных вин.
Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем обычный любитель, тогда этот канал для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик. Эта подписка может стать лучшей инвестицией в вашу винную карьеру.
Уже началось продвижение с 2012 года. С 2012 это уже началось это продвижение как бы янтарные вины, как они называют там orange wines, уже было уже популярно, становилось популярным, но чемпионом этого категории было грузинские вина, потому что мы это сделали до этого. И при Советском Союзе, но это было только в семейных обстоятельствах.
Есть ли у вас цифры по экспорту грузинского вина в тех регионах, которые вы назвали? То есть сколько продается и как эти тенденции меняют?
Сколько продается янтарные вина?
Не, вообще грузинское вино за рубежом Грузии.
Да, грузинское вино за рубежом до этого дня где-то 60% идут в России. В общем, мы продаем где-то 200, около 300 миллионов бутылок на год, на целый экспорт. 250 бутылок.
250 миллионов бутылок идет
миллион
за рубеж?
Миллион бутылок на экспорт, на за рубеж. И где-то 60-65% это на Россию и на экс-совет регионы. Украина, Казахстан, Белоруссия. И потом эту первую десятку у нас есть Соединенные Штаты, Польша и Балтийские там страны. Но у нас сейчас, я сейчас буду говорить об этом в статистике, то эмбарго, вы же знаете, что у нас наложили эмбарго в России где-то в 2006 году. До эмбарго, наш экспорт был где-то 60 миллионов бутылок и 90% вот этих уехало в Россию экспорт, на экспорт. Потом у нас наложили этот эмбарго, потом еще переоткрыли в 2013. И после этого из этого экспортного массы был 95%. Сейчас, когда мы начали этот маркетинг, сейчас в России уходит где-то 60-65% из целого экспорта. Наша главная задача, чтобы не были мы зависимы, чтобы диверсифицировать все эти рынки. Сейчас до эмбарго у нас было 15 рынок на экспорт, сейчас у нас 55 рынков. Но все-таки большая доля, 60% доля, 60-65% уходит все-таки в Россию. Но это снижало от 95% этой доли до этого, до эмбарго. Сейчас 65%.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
А если взять, вот, например, последние 5 лет, то цифры какие с точки зрения того, какие страны растут, какие падают?
Все-таки растет Россия, но эта доля не растет. Доля все-таки 60-65%. Но как бы этот...
В абсолютных значениях все volume, равно растет.
Volume растет, да. Но мы растем на доле других рынков. Но наша главная задача, чтобы диверсифицировать эту долю на все рынки, чтобы не были мы зависимы на один рынок.
Кроме постсоветских стран, которые вы перечислили, какие страны покупают у вас больше всего?
Да, конечно. Какие? На экспорт это Россия.
Вот кроме постсоветских стран, кроме России, там Украины, Казахстана.
Кроме России, второй номер это Польша уже. Ага. Если мы это не будем говорить, что это постсоветский рынок. Ну, это Польша, потом Украина и Китай. Потом еще идет Белоруссия, Казахстан, и потом Германия, и походу. После этого уже 55 стран. Но самая главная доля сейчас это российский рынок.
Это я понял.
Да. Но мы хотим, чтобы очень диверсифицировать, чтобы как бы все эти доли были как бы по-ровному. 10-15, вот так.
Если говорить о производстве, о цифрах производства от года в год, насколько оно увеличивается?
Да, года в год где-то увеличивание где-то 13-15% на экспорт.
А какая номенклатура популярна по экспорту? Потому что я знаю, что во многих постсоветских странах были популярны так называемые полусладкие грузинские вина еще с советских времен. В этом смысле это что-то меняется?
По количеству еще это полусладкое красное. Потому что в России уходит большая доля на полусладкое красное. И как бы мы Грузия как бы сформировала эту категорию как полусладкое красное. Один из самых популярных в экс-советских регионов. И в России, и в Белоруссии, и в балтийских странах. Как мы, там мы, они нас знают как производители полусладких красных. Но в Европе, там в Америке мы как бы узнаваем как янтарные вина.
Вот я как раз хотел спросить, янтарные вина популярны больше всего в каких странах?
Янтарные вина популярны в Соединенных Штатах, в Азии и из Азии в Японии. Угу. Япония и Корея.
Скажите, пожалуйста, Ираклий.
И еще в Европе тоже.
Угу. А в европейских каких странах?
Ну, Италия, Франция, ну там как бы на количество очень мало. Как популярность янтарные вина, там очень популярны.
Угу. А какая структура?
Но не в массовом, не в массовом.
Я понял. Расскажите, пожалуйста, вот какая структура этого национального агентства по вину Грузии? То есть, как оно структурно организовано? Какие там отделы? За что они отвечают? Сколько всего людей работает?
Да. Национальное винное агентство – это агентство под Министерство агрикультуры, agriculture.
Сельского хозяйства.
Сельское хозяйство, да. И конкретно агентство, функции агентства, это два функции у него. Это маркетинг грузинских вин, продвижение грузинских вин по маркетингу и сертифицирование по качеству. Мы как бы все вина регистрируются в агентстве, все из этого сбора винограда, где-то это сделали этот сбор, это все регистрируется там. И потом на экспорт все вина проходят экспорт на дегустацию, государственную дегустацию. Угу. У нас есть такой панель, мы называем это комиссия дегустационная, государственная дегустационная комиссия. На экспорт проходит органолептическую дегустацию вин. У нас есть сейчас уже 26 апелляцион, но это не совсем апелляцион, это PDO. Но у нас есть типичные вина, как Фанчкара, Кинзимараули, там еще Мукузани. И это проходит эту дегустацию на типичность. И на органолептическую дегустацию тоже. Угу. И да, это второе, это как бы техническая функциональная функция государственного винного агентства. Это маркетинг и качество.
Сколько всего в агентстве работает людей?
В агентстве 50 людей работают. Mm-hmm. И при сборе винограда у нас есть как бы так называемый
сбор винограда,
где мы как бы регистрируем все виноградники, которые во сборе, и регистрируем. И у нас есть так называемый трекинг, когда ты уже покупаешь вино в бутылках, если ты хочешь знать, откуда это вино, откуда это виноград, все это трекинг у нас есть, все. Там все зарегистрировано. Откуда ты покупал этот виноград, как ты это сделал, где это сделал и сколько бутылок ты это. Как бы по качеству мы очень скрупулезно делаем этот процесс.
А винодел должен у вас получать у агентства какие-то разрешения на что-то?
Никаких разрешений нет, никаких лицензий нет, но если ты делаешь вино, ты просто должен зарегистрировать твой виноградник, если ты у тебя есть, просто это 2 минуты займет у тебя. И когда ты разольешь это вино, ты должен регистрировать, что у меня есть 100 бутылок вина на этот год из этого винограда, и все.
А если, например, вот я винодел, и я делаю хванчкару, и делаю как-то ее очень неправильно.
Не.
И вы, я вам отправил свой образец продукции, вы посмотрели, вообще нетипичное, не. Неправильно сделанное. Как вы можете, так сказать, меня наставить на путь истины?
Если вы делаете не хванчкару, и называете это хванчкару,
да.
Это когда проходит на этот дегустацию, у нас же есть органолептические дегустации. Угу. Мы знаем, что это Александрули и Муджуретули. Мы это знаем, типичность этого винограда. Если там мы ощущаем саперави, это все уже. Но самое главное, что при сборе винограда, когда начинается врач, этот Александрули и Муджуретули где-то на миллион, полтора миллиона тонн, не больше вообще.
Но вы можете этому нерадивому виноделу запретить, например, писать на бутылке Хманчкара, если оно сделано неправильно?
Да, да, конечно.
Но перед этим вы сказали, что вы никаких разрешений не выдаете.
Не, ну я сейчас объясняю. Когда у нас сбор, там у нас в этом регионе во всех уголках вставлены полицейские патрули. И они проверяют всех машин, потому что у нас есть, у нас были какие, что они завязали, там везли саперави, чтобы потом продавать как Хманчкару. И они это арестуют. У нас есть, тоже есть, но они как бы это проверяют все, с каждой машины, не только как грузовики, но просто как Toyota, все проверяют при сборе. Они останавливают, если они уж что-нибудь у тебя в багажнике, все проверяют в этом периоде. Это первый как бы проверка. Но потом мы же знаем, Хманчкара, у него как бы вкус, органолептический вкус Александроули и Муджуретули. Если это саперави, мы это поймем по вкусу.
И если вы поймете, что вы этому виноделу можете сделать?
Не, ничего. Мы как бы это, там у нас есть система, пятибалловая система для дегустации, это немецкая система пятибалловая. И все эти дегустаторы, они, мы эти вина дегустируем вслепую. Мы не знаем, что это. Ну, нам говорят, что это Хманчкара этого года, если этого года, то да. Но если мы знаем, что это Хманчкара, мы не знаем ни компанию, ничего. Если мы поймем, что это органолептически не совпадает Александроули и Муджуретули, мы это и там записываем, что это атипичный для Хманчкары.
И что происходит потом, после того, как вы записали?
Что происходит? У нас он может три раза зайти на дегустацию.
Если самый
минимум начинается с полтора, как это, с баллов, с полтора баллов.
Полтора балла.
Если это самый минимум, у нас пятибалловая система, полтора баллов это как бы это проходит. Если 1,49, это не проходит. Но он может еще это вино сойти еще три раза, не больше. И если в это три раза...
Если вообще не проходит, то что, он не имеет права продавать его?
Да, нет. Этот, как и у нас уж, тоже система лотов. Это лот, знаешь, это что это такое? Лот это как бы, если у тебя есть 20-тонная цистерна, 20 тонн, окей? Это лот, когда ты разливаешь вино. И каждый розлив, это один лот, один уникальный лот. Ты розлив 20 тысяч бутылок, это уникальный лот этого винтажа. Если ты еще разлил еще этого винтажа, уже другой лот. И все эти лоты проверяются на дегустации. Мало шанса, чтобы некачественные, ну как бы такие некачественные вина проходили на экспорт. Очень мало шанса.
А на внутренний рынок могут пройти?
На внутренний рынок сейчас мы сделали этот как бы...
Не дегустации, но сертифицированные на внутренний рынок. У нас есть как бы, если у тебя есть на один лот только 5000 литров, и у тебя это сера 40 миллиграммов на литр, то ты не проходишь дегустацию. Но если из этих вторых, этих двух, если у тебя 4000 литров и сера у тебя 41 грамм, миллиграмм, то ты проходишь дегустацию и на экспорт, и на локальный рынок. И ты должен пройти сертифицирование на локальный рынок тоже.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Для того, чтобы продавать вино и на внутреннем рынке Грузии, и на экспорт, нужно получить разрешение у агентства, которое делается через вот эти панели дегустации.
Да, да. Ваши, да. Но на внутренний рынок, это как бы и на экспорт тоже. Это как бы, если у тебя на один лот, это лот, как называется, это когда разливаешь.
Я понял.
3000 литров, да.
То есть тебе нужно, тебе нужно сертифицировать каждый лот?
Каждый лот, но тебе не надо дегустировать и сертифицировать, если у тебя меньше 3000 литров и меньше сыра 40 миллиграммов на литр.
Ага, понятно.
Тебе ничего не... Да. Это как бы маленькие виноделия, потому что для них они продают здесь, ну, на внутренний рынок, да, на экспорт. Но эти вина не проходят дегустацию, потому что это маленькие объемы.
Я понял. Значит, у нас в YouTube есть зритель, которого зовут Илья Карпа. Нет, подождите, не Илья Карпа. Илью мы чуть позже вопрос поставим Ильи. А сейчас поставим вопрос, который нам написал Богдан Добровольский. Он пишет такой вопрос. Реально ли купить настоящую хванчкару в супермаркете Киева? И в этом вопросе, видимо, у него есть сомнение, что, да, что какая-то часть хванчкары, которая там стоит, она, ну, в общем-то, не настоящая. Вот как бы вы это прокомментировали?
Знаешь, это очень трудная тема. И для хванчкары, и для Chivas Regal, и для всех. Когда уже создается бренд, очень трудно контролировать, как бы, origin. Хванчкара, да, но процедура такова, так, на экспорт, что вся хванчкара проходит дегустацию отсюда.
Угу.
Вообще нет шансов. Проходит дегустацию, проходит регистрацию сбора, и мы, агентство контролирует вообще все. Сколько у него сбора, сколько у него хванчкары, сколько у него лота, и все. Но есть, как бы, как это называется, ты можешь сделать хванчкару или любое вино на месте. Просто написать на этикетке хванчкару. Это мы очень трудно это контролировать отсюда.
Ты на месте вино, вы где имеете в виду? Где-нибудь, условно говоря, в Украине?
Например, делаешь вино в Украине, там же есть виноградники. Делаешь в Украине вино, красное вино, там делают из, не знаю, из Саперави или из Каберне. Просто приклеили этот этикетку хванчкару.
Uh-huh.
Это мы не можем.
Я понял.
Если там, да, это, если оттуда есть какие-то сомнения, нас посылают эти, как бы, фотографии из супермаркета, сделаны, что это не такая хванчкара. И потом у нас был кейс такой. Но и мы как бы два года нам понадобилось, чтобы в суд там ссорились, там, чтобы это было ничего не дали.
Uh-huh. А есть это ли на этикетке?
Очень трудно. Это. У нас есть очень большие фальсификации. И в Украине, и в Балтийском там. И там очень, на этикетке, на крайнем этикетке, очень с маленькими этими, как бы, шрифты написано, да, буквами. Product of Spain, product of Italy. Очень маленьким. Но при этом написано название грузинских вин.
То есть правильно я вас понял, что...
Потребитель не может это определить. И если он видит, да, Кинзмараули, Хванчкара, потом уже на обратной этикетке он не читает, что это, откуда. Эти вина хорошие вина, но это не хвачкара.
Я понял. Ну, то есть правильно я вас понимаю, что можно наткнуться на подделку, но эта подделка будет не иметь грузинских корней, а будет иметь корни какие-то другие. То есть
то, что
идет непосредственно из Грузии, это настоящее вино, которое вашим агентством проверено.
Да, конечно. Вы можете наткнуться в Европе и везде.
Есть ли на этикетках только какая-то пометка, которая, ну вот, скажет покупателю, что это проверено там национальным агентством в Грузии, что это настоящее грузинское вино?
Вы можете проверять с лота, но с номерами лота.
Как?
Если там означено номер лота, вы можете позвонить агентству вина, и если совпадает этот номер лота на этикетке, уже вы сможете проверять, что это из Грузии или и откуда.
То есть на этикетке в обязательном порядке должен быть указан номер лота?
Да, обязательно. Каждое винарное виноделие там написывает лот. Это лот, это как бы уникальный, это как баркод.
Я понял.
Это лот конкретного вина. И это как бы это лот тебе говорит, что это из Грузии.
Я понял.
Да, если ты, знаешь, как ты это, потребитель, для него это ничего, да, чтобы проверять там лоты, там, если покупают вино, ему нравится, потом в Америке, например, если они покупают Хачкуару, они запоминают это вино, как бы имя Хачкуару, ему нравится вино, и он закупает его. Если там грузин кто-то покупает там что-то, и ему не нравится, только после этого уже включается это, что это не Хачкуара, они высылают этот этикетка такая, это фальсификация, давайте. И потом мы уже как бы срываемся в этом. Но ты можешь проверять с лотом, что это origin из Грузии.
Я
или
понял.
Не из Грузии.
Я понял, спасибо, Эрик. Я вот должен задать вопрос Ли Карпова, потому что он уже его, по сути, повторил, хотя немножко в другом выражении, тем не менее. Вот что он пишет, я вам задаю его вопрос непосредственно из чата нашего YouTube. Как вы считаете, на российском рынке можно ли ориентироваться по цене при выборе настоящего грузинского вина? И какова должна, на ваш взгляд, быть цена минимальная настоящего грузинского вина?
Ну, смотря какого.
Минимальная.
У нас же много категорий вин. Самое дешевое, что продается в России, это Алазан-Вели.
Алазанская долина.
Да. Белое и красное. Это как бы на ритейл. Стоит где-то $5-6 на ритейл, на ритейл прайс.
Понятно.
И это как бы, эти вина неплохие вина. Если сделаны качественно, в своем категории, хорошие вина. Но это они полусладкие. Если ты любишь полусладкие вина, эти Алазанская долина может быть хорошим. Но там тоже происходит еще фальсификации. Тоже.
Мне рассказывали люди, я хочу вот спросить у вас, насколько это правда или неправда, что Алазанской долины только в одной России продается гораздо больше, чем ее производится непосредственно на Алазанской долине.
Нет, сейчас, знаешь, как весь Кахетий, как бы, очень большое количество. Это Алазанская долина. Это уже сейчас как бренд. Как ты видишь на этикетке Алазанскую долину, для тебя, которую ты знаешь вино, это для тебя полусладкие вина из Грузии. Или белое, или красное. Это уже как бренд. Алазанская долина, это не сухие вина, не выдержанные вина. Это полусладкие вина, или красное, или белое. Это уже как бы уже создался бренд, как Алазанская долина.
Я это понимаю.
Это мы не контролируем. Ты можешь сделать Алазанскую долину и в сухом виде. Это не PDO, это не апелляцион, ничего.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Еще один вопрос из чата я вам задам, Ираклий. Значит, тут у нас есть Ромуалд, не смогу, наверное, прочесть фамилию, но этот Ромуалд спрашивает вот что. Сколько сахара должно быть в Кинзмарауле?
Кинзмарауле – это полусладкое вино. Кинзмарауле делается из саперави в этом конкретном регион это Хварели, Хварели, Кахети. Но Кицмараули это очень маленькая микрозона. Называться вино Кицмараули, это должен быть саперави из этого, из микрозоны, то зеленый саперави и полусладкий. Из крутого вино называется более минимум сахара, где-то 15-20 миллиграммов на литр. Это называется полусладкое. Но мы кицмараули делаем на... это называется натуральные полусладкие, потому что брожение вина останавливается на холодильниках. Потому что там нельзя там как ни сахар вообще не знаю добавить. Но там ничего добавлено, ни бекмеза, ни концентрата этого как бы виноградника, ничего. Просто брожение останавливается на холоде и остается там сахар винограда. Понятно. Это называется сейчас полусладкие, натуральные полусладкие. Это так сейчас мы делаем и Хванчкару, и этого Кицмараули.
Расскажите немножко, Ираклий, пожалуйста, про ваш собственный винник. Что это за винодельня, какие вина вы делаете? И, в общем-то, почему вы из такого государственного чиновника решили стать
винодельником? Я никогда не был.
Ну, вы же, я так понимаю, были советником главы агентства, а это своего рода чиновник.
Я сейчас и советую. Но до этого я был руководителем маркетинга. Ну,
то есть вы государственный служащий?
Да, но не чиновник.
Хорошо. Почему вы решили из руководителя маркетинга вот пойти в винодел?
Потому что, не знаю, я ничего не планирую вообще. А как так появилось, что когда у нас был этот COVID, и мы все сидели дома, я уже подумал, давай я сделаю как бы очень легкое красное вино, которое я люблю. Саперави очень хорошее вино, но очень это плотное, там надо выдержку с едой там туда-сюда, но мне нравятся красные вина, но очень легкие, что ты можешь пить так, как бы без еды. И у нас при советом засажали пино нуар и пино блан при Советском Союзе, и они использовали это для производства игристых и бренди. Потому что у них кислотность высокая. И сейчас эти виноградники есть уже. И картли сейчас очень знаменитые, и папино тоже. Но картли есть чинури, горулинчуаны, таукери, это грузинские аборигенные вина, вина сорта. Но тоже там есть и пино. У них тоже есть алиготе, там уже очень мало, никто не покупает. Но пино уже еще есть до сегодняшнего дня. И даже у нас есть это как бы это картлийское пино, это как бы это уже грузинское название пино. Как ты знаешь, новозеландское пино, там чилийское пино, так у нас есть и картлийское пино, но ничего больше. У нас есть только грузинские как бы это виноградные сорта, скатители там туда-сюда, но это пино еще есть. Сохранилось как бы после Советского Союза, то и все знают это картлийское пино, но никто не делал как бы отдельно, как бы пино. Они если забирали этот пино, они сделали вместе или таукери, или там саперави, вместе там блендинг сделали. Но я как бы не знаю, просто мне бы захотелось, чтобы сделать как бы очень легкое красное вино сначала. И я нашел этого виноградника, у которого есть это вино и белое, и красное тоже. Но очень на высоком, где-то 900 метров из этого, как его.
Высота над уровнем моря.
Высота над уровнем, да. И у них как бы этот виноградник для меня очень хороший, потому что у него кислотность очень высокая. Не очень, но... Для меня очень хорошая высокая. Но последний продукт у меня где-то 7 кислотность в вине. Для меня это в этом красное вине.
То есть мы сейчас говорим про моносортовое вино Пино Нуар.
Моно. Но у них, знаешь, там у них есть еще, ну, пино где-то там 80-90%. Но в этом винограднике еще у них есть и таквери, чуть-чуть каберне. Чуть-чуть еще
то есть это такой полевой вин. Сбор?
палевой сбор, да, field blend. Но где-то 80% это Пино Нуар. Это я узнал, проверил.
Я там пиццу бутыл.
Для начала. На мизге я выдержал где-то 5 дней. И, ну, это сделал, да, 500 бутылок. Сейчас, в следующем году я сделал, еще у него есть Пино Блан. В этом же, в этом. И...
Да-да, говорите.
И потом в этом же я сделал из этого виноградника Петнат из Пино Блан. Но тоже из Пино Блан у него есть этот полевой сбор. Пино Блан где-то 85-90%, но 10% гору Лимцуане, Чинурит, как бы Алиготе тоже чуть-чуть. И вышло, ну, для меня очень хорошее вино. И я назвал этот
но
Ветдог.
Но это вот, да. С точки зрения количества бутылок, оно настолько маленькое, что это на какой-то серьезный бизнес не тянет или нет?
Пока нет, но я уже... сейчас, в прошлом году я делал где-то 2500 бутылок, поэтому в этом году у меня будет где-то 2500 бутылок.
Сколько? 3500?
Я уже да, в этом году, включая 15. Я тоже, и я уже начал продать в Швеции и в Англии.
Почем продаете?
У меня экспортная цена по средним 5 евро. 5,20. Эта цена, как бы, наша, как бы, средняя цена грузинских вин на бутылку, это 2,5 доллара.
То есть у вас в два раза выше?
Да, потому что, да.
А сколько это такое вино будет стоить на полке уже в Швеции?
Ну, я, когда я продаю, два с половиной. Но в Швеции, не знаю, сколько будет стоить 2,5, но, потому что в Швеции, там же у них монополия.
Да.
Булагет.
Я там не продаю.
Я продаю в Хореке. Ну, там какая накрутка, я не знаю, но как бы на полке в Англии, например, что я продаю 5 евро, там уже на полке где-то 18 фунтов. На полке.
Неплохо.
17-18 фунтов
на полке.
Все-то так, да.
И, дорожает.
Да. И, но в Швеции я просто продал не в этом монополии, я продал в Хореке.
Я понял.
Там будет, ну, где-то более того. Потому что там же монополия, у них там очень большие, там, как называется, там.
Ну, им нужны большие объемы.
Не объемы, да? Но... Очень большие налоги там на алкоголь. И потом у них, если на полках там продаются на монополию, System Bulaget. Это как бы государственный у них ритейл и государственные супермаркеты. Но Хорека не...
Да.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.